Здравствуйте, дорогие друзья, на 91.2 FM, большой экспертный овертайм. Меня зовут Артем Жаворонков, Константин Вахрушев за звукорежиссерским пультом. В гостях у нас Евгений Чернышов, президент Федерации альпинизма и скалолазания Пермского края, ну и по совместительству первый вице-президент Федерации альпинизма и скалолазания нашей страны. Евгений,
Федерация,
здравствуйте.
Здравствуйте.
Федерации, да.
Федерации скалолазания России.
А, так называется она,
да,
правильно.
Это давняя история. На федеральном уровне все уже разделилось давно, и альпинизм, и скалолазание. Но у нас в крае как-то исторически так сложилось, что пока совмещаются в одной федерации эти два абсолютно разных, на самом деле, вида спорта.
Ну, для обывателя далекого и от альпинизма, и от скалолазания, это очень что-то похожее. Разница только в том, что альпинизм – это естественное среда, а скалолазание...
Прямо скажем, нет, не так. Ну, 10 лет назад это вообще была целая история объяснять разницу альпинизма и скалолазания. Сейчас намного проще, потому что скалолазание дебютировало в Токио на Олимпийских играх. Многие посмотрели, что это, как это выглядит. И вообще вид спорта набирает обороты. За последние лет 5 огромный скачок в развитии получил в нашей России, ну, в смысле, в нашей стране, в России, потому что в других странах где-то было сильно лучше развито, где-то меньше. В целом идет развитие по миру. Но именно у нас инфраструктурно, по количеству занимающихся, по качеству, все очень хорошо выросло в скалолазании. И поэтому очень многие на самом деле уже знают, что это такое. А альпинизм – это ходить в горы, это абсолютно другое. Но, конечно, до сих пор путаются.
Но ведь, если не ошибаюсь, помимо дебюта в Токио в нынешнем олимпийском сезоне, количество комплектов наград в альпинизме возросло.
В скалолазании.
В скалолазании, да, я уже, простите.
Да, история опять-таки давняя. В скалолазании есть три базовых дисциплины. Это лазание на скорость, кто быстрее, лазание на трудность, кто выше. Я сейчас очень упрощаю. И так называемый болдеринг. Это вообще самое сложное для объяснения. Это серия коротких трасс, которые лезутся без веревки, без страховки, но над матом. То есть там 3-4-4,5 метра высота трассы. Если спортсмен падает, он просто падает на мат. Но они очень сложные. Но есть несколько попыток.
Угу. Болдер – это же от слова камень, да?
Болдер – от слова булыжник.
Булыжник.
Да. И это так и зародилось, как лазание по большим валунам в горах, в ущельях и так далее. Вот, когда скалолазание вошло в олимпийскую семью, выделили один комплект наград. Начали думать, какой дисциплине отдать приоритет, потому что скорость, она очень зрелищная, но исторически это не сама суть скалолазания. А трудности болдеринг не такие зрелищные. А для Олимпиады это очень важно. Придумали на тот момент дисциплину многоборья. Все три дисциплины объединили в одно, написали правила под это. И действительно получилось многоборье. То есть спортсмен, который средне хорош во всех трех дисциплинах, побеждает. Затея была такая. И на Олимпиаде в Токио как раз-таки скалолазание дебютировало в многоборье. Дебют удался, прямо скажем, были очень хорошие отзывы, они же там сразу замеряют просмотры и прочее, прочее, сказали, что да, скалолазание классно, круто, хотим еще в Париже, и выделили второй комплект наград, и в Париже отделили скорость от трудностей болдеринга, потому что трудности болдеринг так или иначе плюс-минус схожие дисциплины, а скорость вообще другая. Спортсмены-скоростники были счастливы, потому что они не хотели никогда ни трудность, ни болдеринг лазить. И вот теперь у них будет дебют в своей отдельной дисциплине. Значит, следующая цель – это чтобы в Лос-Анджелесе уже полноценно было три комплекта наград, чтобы каждая дисциплина самостоятельно
соревновалась. Ну, получается, умножаем на два комплекта, потому что и у мужчин, и у женщин.
Ну да, конечно, да, еще гендерное деление. Вот, но так, упрощаем для понимания.
Угу. Но ведь, по сути говоря, ну, такую вводную часть мы уже завершили. Главная эта тема нашей с вами встречи здесь. Это стартующий 3 июня в Перми на нашем замечательном и самом высоком в России скалодроме в спорткомплексе Сухарева, чемпионате России по скалолазанию.
Да, все верно. С одной небольшой поправкой. У нас дисциплина «Скорость». Официально это всероссийские соревнования, трудность и болдеринг, чемпионат России. Это наши внутренние абсолютно бюрократические там хитрости и тонкости. Mm-hmm. Но по сути, да, это крупнейший старт в году. Приезжают сильнейшие спортсмены, и будет очень представительно.
Ну, давайте тогда чуть подробнее именно о том, кто приедет, как будет организована вот эта вот, не знаю, многодневка скалолазания в Перми. И я хотел бы обратить внимание наших слушателей, что мы записываем эту программу на неделю, предшествующую началу российских соревнований, а вы ее будете слушать в понедельник, тогда, когда уже два дня, собственно, лучшие спортсмены нашей страны будут соревноваться, состязаться друг с другом.
Ну да, получается, что на момент понедельника минуют уже две дисциплины. Это 3 июня дисциплина «Скорость». Поэтому как бы анонсировать ее в таком формате нет смысла. Уже все будут знать результаты.
Дисциплина там уже и чемпионы будут? Вы...
Да, да, да. 3 июня дисциплина «Скорость», она проходит вся в один день. И квалификации, и вечером финалы. Это очень все быстротечно, зрелищно и быстро, да. Дисциплина «Трудность», она проходит как раз в два дня, и в понедельник определятся, или уже, получается, определились победители. Но если вдруг вас заинтересовало, и вы хотите посмотреть скалолазание, то 7 числа будет финал в болдеринге. Мы поставили конструкции для этой дисциплины напротив трибун в Сухарево, поэтому будет очень комфортно и удобно смотреть, и зрелищно, свет, звук. Прям для зрителей будет очень круто, классно. Приходите.
Вход свободный. Со скольки до скольки? В какие дни?
Ну, смотрите, там тоже полуфинал утром, финал ближе к вечеру. Сейчас боюсь ошибиться, надо посмотреть программу. Но плюс-минус в 5 вечера финал.
Мы собираем лучших спортсменов нашей страны. Кто уже заявился, кто фавориты?
Смотрите, около 200 спортсменов со всей страны, 23 региона.
Сейчас. Это где культивируют скалолазание как вид спорта или...
Смотрите, во взрослых соревнованиях регионов всегда чуть меньше статистически. Например, на первенство России, это юношеские соревнования, к нам приезжает 40 плюс регионов всегда. То есть культивируются на самом деле там 55-60 сейчас субъектов Российской Федерации. Но поскольку у взрослых в принципе народу меньше занимается... Там, по естественным абсолютно причинам, они там, в 18-20 лет делают, не все делают выбор в пользу спорта. Вот. Ну и плюс там у них более серьезный отбор, поэтому просто регионов меньше, но представительство это все равно сильное. Нет смысла просто перечислять сейчас там все эти 23 или там даже 40 регионов, это по всей стране сейчас развит. Ну, сильнейшие – это, понятно, Москва, Питер, Воронеж, Тюмень, Красноярск, Пермь абсолютно точно. У нас… по совокупности там, инфраструктуры и спортсменов, очень хорошее представительство. Мы один из ведущих регионов в стране.
А где-то приличные скалодромы? Ну, понятно, что такого высокого, как в Перми, нигде нет. Насколько я понимаю, в Подмосковье строят только или...
Ну, в Москве строится прям целое отдельно стоящее здание, центр скалолазания. Там отдельно зал для соревнований с трибунами, отдельно тренировочный. Там несколько тысяч квадратных метров, отдельно детская зона, развлекательная зона. В общем, очень современный проект, один из лучших в мире абсолютно точно.
Ну, а где еще, в каких регионах, да, есть ну, что-то приличное в части инфраструктуры?
Нет, приличных скалодромов, как я уже сказал, за последние 5 лет понастроено очень много. В Калининграде огромный скалодром построили, в Воронеже реконструировали, как и у нас, скалодром. В Красноярске новый тоже построили, в Тюмени новый построили. Многие проекты мы реализовали за счет фонда поддержки олимпийцев. Это прям отличный ресурс для олимпийских видов спорта, помогают развиваться.
И, соответственно, где есть инфраструктура, есть качественные спортсмены. Мы по... поставки спортсменов в национальную сборную тоже одни из лидеров?
Ну, прямо скажем, не то, что лидирующие позиции, да, мы занимаем, потому что исторически школа скалолазания очень сильна в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, в Челябинске, в Красноярске, в том же. Но у нас был такой сильный провал, когда у нас вообще не было хорошего скалодрома. У нас были несколько спортсменов, звездочек, да. Но когда скалодром появился, спортсмены начали расти, у нас начали появляться мастера спорта международного класса. сборники, естественно. Поэтому это первый шаг вот такой был сделан по инфраструктуре. Спортсмены появляются, и взрослые, и юниоры, и маленькие дети. Поэтому в целом мы в сборную спортсменов поставляем, и на пьедестале у нас регулярно кто-то есть.
В каких дисциплинах?
В основном в скорости. У нас очень хороший тренер сейчас в Перми именно в дисциплине скорость, Дмитрий Тимофеев, он как-то был у вас в эфире, известный спортсмен, и у него есть вот своя...
Школа и группа?
Ну, назовем так, да. И вот он готовит нас скоростников, и там больше всего успехов.
Если не ошибаюсь, он ведь как раз на скорость тренер национальной сборной.
В том числе, более того, он действующий спортсмен, и у нас в Перми он тоже, получается, уже выступил, а результат мы узнаем.
Ну, я, если не ошибаюсь, вроде как он собирается завершать карьеру, и этот чемпионат России будет для него последним.
Я такого не слышал.
Но он, по-моему, об этом говорил в нашем эфире. Можно переслушать, друзья, эфир с Дмитрием Тимофеевым лежит на сайте нашей радиостанции. Возвращаясь к спортсменам и представительствам, кто-то из тех, кого не ждали, заявился? Вот, ну, прям, ой-ой-ой, смотрите-ка, Чукотка приехала.
Ой, нет, такого нет. Во всяком случае, как бы нету такого вау-эффекта от кого-то.
Ну, просто ведь, если не ошибаюсь, для того, чтобы попасть на чемпионат России, нужно пройти отборочные этапы. Это выиграть, по крайней мере, свой регион, это выиграть округ, и только потом. Или как-то
округ
иначе?
Нет, округ у нас не является отборочным, регион, да. Но... Есть как бы одно «но». Есть сильные регионы, где действительно сложный отбор. В той же Тюмени очень большая конкуренция за попадание на, ну, в сборную региона там, для поездки куда-то дальше. Есть регионы не очень развитые. Они просто по квоте проходят, поэтому у них там, у какой-нибудь, как вы говорите, Чукотки, нету такого жесткого.
Ну, их спортсмены приличного уровня,
ну, или у нас, статист? Например, там Ямало-Ненецкий автономный округ, вроде бы где-то далеко на севере, но есть парочка очень приличных спортсменов. ХМАО, Ханты-Мансийский, да, Югра и так далее, представительство. Там Владивосток. То есть география от и до, от Калининграда до Владивостока.
И мы понимаем все, что российские спортсмены лишены огромного количества международных соревнований, но, по идее, чемпионат России – это формирование национальной команды.
Да, чувствительно очень тема. Нельзя сказать, что бесперспективная. Сейчас мы активно на уровне Всероссийской Федерации как раз-таки пытаемся эту проблему так или иначе решить. Какие-то решения ожидаются в июне месяце по допуску российских спортсменов. Понятно, что все очень сложно и трудно, но окончательно еще там нет, нам не сказали. Более того, на уровне Международной Федерации это есть понимание и заинтересованность, чтобы российские спортсмены участвовали в международных соревнованиях. Вопрос в том, как это все оформить.
В каком статусе?
Да, 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 да. Переговоры идут уже, понятно, очень давно, они не прекращались, вводные появляются все время новые. Поэтому...
Ну, есть ведь альтернативы. Федерация бокса, например. Российские боксеры принимают участие в международных стартах под нейтральным статусом, ну, фактически под флагом Международной Федерации бокса. Шахматы. Они отказались от Европейской ассоциации, перешли в азиатскую и практически, собственно, вернулись на международную арену. Она там не менее сильная, чем европейская, правда, с меньшим количеством, например, коммерческих турниров. Здесь тоже разные пути.
Пути разные. Смотрите, если немного углубиться в детали, в эту тему, что вот то, что вы говорите, это то, что муссируется в медиа, скажем, да, на поверхности. Но есть подводные камни. Некоторые федерации допустили российских спортсменов и тут же получили там многочисленные отказы организаторов соревнований стран от проведения турниров. Понятно, что есть просто позитивные примеры, как вот вы говорите, федерация бокса или шахмат.
Ну, фехтование, да, там была история, допустили российских спортсменов, при этом сначала Германия, где должны были пройти международные, да, соревнования, а затем и Польша, отказались, да, принимать у себя турниры, потому что там будут россияне.
Да, плюс, например, там у украинцев существует прямой запрет на участие в соревнованиях с россиянами, а на это смотрят уже комиссии спортсменов международных федераций, которые имеют большое влияние в международных федерациях.
Да, вот. Действительно, очень чувствительная тема, дорогие друзья. Ну и мы завершим ее. Больше будем говорить сейчас про чемпионат России по скалолазанию, который с 3 по 7 включительно июня пройдет в краевой столице или проходит тогда, когда вы будете слушать этот эфир, уже как минимум 2 дня стартов будут позади. А я напомню, что гостем большого экспертного овертайма сегодня является Евгений Чернышов, президент Федерации альпинизма и скалолазания Пермского края. Продолжается большой экспертный овертайм на 91.2 FM. Артем Жаворонков у микрофона, Константин Вахрушев за звукорежиссерским пультом. Обсуждаем чемпионат России по скалолазанию, который принимает Пермь с 3 по 7 июня. В гостях у нас Евгений Чернышов, президент Федерации альпинизма и скалолазания Пермского края, первый вице-президент Федерации скалолазания России.
Вот теперь все верно.
Вначале, потому что немножко не так. Что для зрителей, ну, помимо самого действия, какая-то активность, вообще как сама организация прошла, проходила, это ведь непростое дело. По-моему, впервые Пермь принимает чемпионат.
Мы то ли в 2013, то ли в 2012 году проводили взрослые соревнования, а потом для себя приняли решение, что сфокусируемся на детских соревнованиях. Это для нас более интересно было. Так сложилось, что в этом году, ну, знаете, когда звезды сошлись, 300 лет городу, у нас не было кандидата как раз-таки на проведение этого соревнования, или были плюс-минус одинаковые, да? И мы, когда формировали календарь, я подумал, почему бы нам в этом году не сделать 2 крупных старта, то есть у нас в марте прошло первенство России, это детско-юношеское соревнование, и вот сейчас чемпионат взрослое. С одной стороны, взрослое соревнование, оно более ответственное, но по организации немного легче, потому что просто количество народу меньше участвует. У нас в марте участвовало 800 спортсменов из 40, по-моему, 3 регионов страны. А здесь 200.
Из... 4 раза меньше.
Да, да. Ну, в общем, в чем-то сильно легче. Но добавляются такие фишки, как онлайн-трансляция, можно полуфиналы, финалы посмотреть на Ютубе, на канале Федерации скалолазания России с комментариями, с повторами, все красиво. Вот, и другие некоторые моменты. Для привлечения, даже не то, чтобы для привлечения зрителей, а для, скажем, для того, чтобы им было более интересно находиться на трибунах, мы 3 числа придумали детский фестиваль. Поскольку у нас это день лазания на скорость, у нас стоит свободный скалодром Болдринга, и мы там провели фестиваль для детей от 7 до, по-моему, 12 лет. Вот. Соответственно, дальше они остались посмотреть соревнования.
Угу. Ну, это вообще любопытная тема и, наверное, отдельная тема для разговора. Подготовка резерва, воспитание подрастающего поколения. Как эта работа организована в федерации?
Тут нет у нас каких-то прям лайфхаков.
Есть детско-юношеская спортивная школа.
Да, вот как раз хотел про это сказать. В Перми уже несколько лет работает, успешно работает при Шорстарт отделение скалолазания. Там примерно 50 спортсменов и 4 тренера. Когда это отделение открылось, прям нам, как федерации, стало сильно легче, потому что там отдельное бюджетирование, намного более хорошее, чем на федерацию, да. Своя организация. В общем, плюс-минус они разгружают нашу работу, делают это очень хорошо и качественно. В этом плане прям большое им спасибо. Родителям это более интересно, потому что спортсмен, который в спортшколе, скажем так, на бюджетном обеспечении.
Угу.
Вот, то есть для родителей это менее затратная история.
Какой возраст, с какого возраста вообще туда попадают ребята? Или...
Вообще с 10 лет, но вот в прошлом году изменили федеральный стандарт и... понизили планку занятий скалолазанием до 7 лет. Еще это на спортшколе никак не отразилось, но, наверное, отразится. Но спортшкола – это все-таки про более продвинутых спортсменов. Начальная подготовка, она вот на коммерческой основе пока остается.
7 лет платно, показываешь результат, попадаешь на бюджетное обеспечение.
Да, если упростить, примерно так.
Дорогие друзья, напомню, что мы говорим сегодня про скалолазание с президентом Пермской Федерации альпинизма и скалолазания Пермского края, первым вице-президентом Федерации скалолазания нашей страны Евгением Чернышовым. Вновь вынуждены прерваться. У нас сейчас, кроме рекламы, еще и местные новости, поэтому в эфире нас не будет минут 5. Но зачем заключительная 10-минутка, не переключайтесь. Завершается большой экспертный овертайм на 91.2 FM. Последние 10 минут у нас в эфире. Артем Жаворонков, так меня зовут, и Константин Вахрушев за звукорежиссерским пультом. В гостях у нас Евгений Чернышов, президент Федерации альпинизма и скалолазания Пермского края, первый вице-президент Федерации скалолазания нашей страны. Ну и ключевая тема нашего общения сегодня – это чемпионат России по скалолазанию, который проходит в Перми с 3 по 7 июня. Тогда, когда вы слушаете, напомню, этот эфир, уже 2 дня соревновательных минули, уже есть свои результаты и чемпионы, но, как мы обсуждали в предыдущей части, была трансляция, а значит, на YouTube можно будет пересмотреть то, как выглядели, например, забеги по вертикали, самая зрелищная, наверное, дисциплина в этом виде спорта на самом высоком скалодроме Перми в спорткомплексе Сухарева.
Да, кстати, это и по телевизору-то можно пересмотреть, вы верно говорите, потому что это даже и не вертикаль. Стена имеет отрицательный уклон 5 градусов.
Угу.
Рекорд России там 5 секунд с копейками у мужчин.
А высота какая?
А высота 15 метров. То есть, представьте себе, спортсмен бежит, мы это говорим, бежит, обыватель говорит, ползет, можно сказать, лезет.
Скарабкивается.
Да, сказать, лезет 15 метров за 5 секунд. А мировой рекорд уже даже меньше 5 секунд.
Ну, это невероятно. Не все 15 метров пробежать могут.
Да, да, да. Это очень зрелищно и вживую, и по телевизору. Поэтому не упустите возможность посмотреть, удивиться. Все, кто к нам приходят первый раз, делают круглые глаза, ничего себе, так вообще бывает.
Правильно ли я понимаю, что именно в дисциплине скорость трасса всегда одна и та же, спортсмены с ней знакомы?
Да, мы ее называем эталонная, потому что, ну, собственно, опять-таки давайте окунемся в предысторию. Нужны были рекорды. Раньше лазание на скорость было каждый раз по новой трассе. Если сейчас посмотреть, как это выглядело, это вообще очень смешно. Они как черепахи относительно современной скорости лезут, смотришь, это вообще на скорости и совсем теперь не похоже. А поскольку нужны были рекорды, нужна была какая-то стандартная трасса, на которой во всем мире на одной и той же можно эти рекорды ставить. И каждый раз, ну, соответственно, на новых соревнованиях, чтобы трасса не менялась, французы придумали вот эту трассу в таком виде, в каком она сейчас есть. И пошло-поехало. Там сначала 8 секунд ее бегали, там 7, рекорд снижался. Надо было выбежать из 6 там в какой-то момент. Сейчас вот очень долгое время все говорили о том, что скоро выбегут из 5. Вот относительно недавно, там с месяца назад, наверное, выбежали из 5 секунд. По-моему, индонезийцы, если я не ошибаюсь. Ну, не суть. Вот, да. И это вот эталонная трасса. Она во всем мире одинаковая с этим вот 5 градусов уклон отрицательный, зацепки одинаково стоят, они одной и той же формы, и все спортсмены по ней тренируются и соревнуются. Именно благодаря этому такие зрелищные времена. Да,
и она 15-метровая, да, для всех. Но да, если наш скалодром самый высокий, у нас он что, больше 15, или он как раз вот...
Да, он больше 15, он в самой верхней точке 19,5 метров.
Угу. Но получается, что скалодромы в других территориях, они выполняют этот норматив, это требование к 15-метровому.
Да, безусловно. Ну, северные регионы – это все закрытые помещения. В Европе много есть скалодромов на улице. В Азии вообще очень, там как грибы, они все на улице стоят, где потеплее. Да. Ну и в Токио, кстати, тоже олимпийский скалодром был уличный.
Это влияет как-то на скорость? Ну, ветер. Не знаю, легкая атлетика проводит соревнования и ставит рекорды отдельно для закрытых.
Наверное, влияет. Но пока у нас нет вот этого разделения, как, знаете, у пловцов там закрытая вода, открытая вода. Да. А пока еще нет, до этого не дошло. А, не знаю, может быть, рано или поздно дойдет. Но давайте понимать, мы, скалолазни, как олимпийский вид спорта, очень молодой еще. Вот даже вот эта стандартизация, я в этом участвовал там на международном уровне, там кучу-кучу обсуждений требовало, да, и слава богу, что мы к ней пришли. Сейчас там следующий шаг они пытаются сделать, все остальное стандартизировать. Тоже апеллируют там, к легкой атлетике, где зернистость, не знаю, этого резинового покрытия играет роль и так далее. Вот поэтому мы тоже идем по этому пути. Развиваемся.
Болдеринг и сложность. Как там правила выглядят? Там все всегда индивидуально?
Ну, ключевое то, что, да, в лазании на трудности, в болдеринге трассы всегда разные. Приезжают, мы их называем подготовщики или постановщики трасс, и они как художники творят вот эту трассу. Она определенного уровня сложности, естественно. Они знают уровень участвующих спортсменов. В соответствии с этим делают либо сложнее, либо чуть легче и так далее. Там трасса всегда разная.
Но, прошу прощения, она вот сформирована перед чемпионатом России, она будет уже неизменна на протяжении всего турнира? Или...
Да, они приезжают за 5 дней до старта, придумывают ее, потом убирают, и потом делают квалификацию, скручивают, накручивают полуфинал, скручивают, накручивают финал. То есть до старта соревнования трассы в коробочке лежат готовые. Вот. Ключевое различие только то, что в трудности у тебя одна попытка, ты вот стартанул, докуда долез, до туда долез. В болдеринге у тебя там либо 4, либо 5 минут, хоть 100 попыток сделай, если успеешь. Как правило, качественных получается 2-3 попытки.
И судят по лучшей.
По тому, кто больше трасс залез. Если у спортсменов одинаковое количество трасс, то кто на это затратил меньше попыток?
У спортсменов, разумеется, есть возможность познакомиться с трассой перед стартом. Или?
Непосредственно перед стартом. Вот перед лазанием на трудность они, там, например, финалисты все выходят, 4 или 5 там, или 6 минут смотрят эту трассу с земли, просто визуально с ней ознакомливаются. Уходят в так называемую зону изоляции. Потом выходит первый и стартует. Все остальные не видят, как он лезет.
Ну, чтобы не подсмотреть.
Да, чтобы равные условия создать. В болдеринге то же самое. Они просто друг за другом по очереди выходят. Там вот нет. Там в полуфинале и финале правила отличаются. В полуфинале вот он ее увидел и лезет сразу же. А в финале они тоже сначала все визуально посмотрят, и потом друг за другом выходят. Первую трассу все пролезли, потом вторую трассу все пролезли, третью и четвертую.
Нет специальных призов за оригинальность прохождения
трассы? Нет, у нас нет, не фигурное катание, там такого нет.
Ну, просто порой вверх ногами буквально спортсмен добирается до какой-то...
Бывает такое, но трассы настолько сложные, что, как правило, есть вообще просто один вариант прохождения. Не скажу, что это всегда там, в 100% случаях удается. Бывает, что подготовщик придумывал ее одним манером, а спортсмен пролез другим. Такое случается, но как бы это редкое явление.
То есть подготовщики – это тоже в прошлом профессиональные спортсмены?
В прошлом скалолазы, да. Причем которые до сих пор сохраняют определенный высокий уровень лазания, потому что они еще и тестируют эти трассы. Разница в том, что, ну, например, трасса на трудность, она там 20 метров, а подготовщики, естественно, не лезет ее с одной попытки, а там пробует различные участки, элементы, висит на веревке и так далее. Но плюс-минус, конечно, они ее должны пролезть там по кусочкам, по частям.
Слушайте, ну это прям как, не знаю, с объявлением номинантов на «Оскар». Эта информация должна храниться в тайне. Кто-то пришел, посмотрел, случайно снял, потом ее слил, как там трассу готовят.
Да, это обсуждалось. Даже не то, что обсуждалось, обсуждается всегда, поэтому инфраструктура закрытая, в принципе, для посещения. В правилах написано, что спортсмен не может, там, как вы говорите, проникнуть и посмотреть. Но давайте быть объективными, там куча есть различных моментов. Ночью, я не знаю, можно прийти, там ее...
Договориться охранником.
Обозреть. Да. Подготовщики делают хитрости. Например, можно же оставить лишние зацепки и непосредственно перед стартом, уже когда все спортсмены в зоне изоляции, их скрутить.
Ну да, хитрость на хитрость тут.
Но все-таки спорт – это про то, чтобы ты стал лучшим. Если ты стал лучшим нечестно, ну ты же для себя будешь знать, что ты не такой.
Это так. Ну вот вопрос с допингом обычно также возникает. Зачем?
Кстати, скалолазание – не очень чистый вид спорта в этом плане. Вообще… Да, нет громких каких-то случаев выявления, хотя тестируют всех.
Точно так же, как и в других видах спорта. Да, то есть может комиссия приехать рано-рано утром, ты оставляешь.
Абсолютно, да. Вот этот там пул тестирования существует. Они все в системе Adams. Поэтому наравне со всеми ведущими видами спорта абсолютно так же.
Ну и, наверное, последний тогда вопрос: а как вообще оказываются в скалолазании? Вы как сделали это делом своей жизни?
Я мог туда вообще не попасть. В 5 классе я был, когда меня позвал одноклассник на скалолазание во дворец пионеров. Я сказал: мама, я пойду на скалолазание. Куда? На какой скалолазание? Никуда не пойдешь. Я час его уговаривал. Я говорю: я просто один раз схожу посмотреть, что это такое. Вот. И она меня, слава богу, отпустила и затянула. Оказалось, что это, в общем-то, безопасный вид спорта, потому что есть стереотип, что это экстремальный вид спорта. Это не так. Он намного менее травматичный, чем тот же популярный футбол. Это такое я всегда всем говорю.
Но при этом он ведь и развивает и координацию, цепкость.
Да, очень гармонично развивается все тело, пропорционально, левое, правое, там вверх-вниз. Поэтому отличный вид спорта для детей, всем рекомендую.
Ну и как повод заразиться этим удивительным видом спорта, сходить на оставшиеся соревнования чемпионата России, который в эти дни проходит в краевой столице на скалодроме в спорткомплексе имени Сухарева.
Да, прийти, поучаствовать в розыгрышах, можно выиграть даже абонемент к нам на скалодром «Скала» и попробовать свои силы. Или просто, если вам понравится, приходите, у нас есть группы для любителей.
И для взрослых, да?
И для взрослых, и для детей, для всех. У нас отличная там коммерческая составляющая. Все могут себя попробовать в скалолазании, почувствовать себя скалолазом.
Преодолеть свой страх.
Да.
Это ведь учит не бояться высоты. Спасибо большое. Я, дорогие друзья, напомню, что гостем большого экспертного овертайма на этой неделе был Евгений Чернышов, президент Федерации альпинизма и скалолазания Пермского края, первый вице-президент Федерации скалолазания нашей страны, ну и один из главных организаторов чемпионата России по скалолазанию, который в эти дни проходит в Сухарево.
Все. Спасибо так. Вам.
Спасибо большое. До свидания.